первой книге царств 30, у нас опять вот истории. И в этом плане весь Библия является просто кучей историй. Вот, не знаю, скажем, 300 характеров там, вот, разных людей, в разных вот жизненных ситуациях. И почему это так? Почему Бог именно выбрал вот такой путь нам ободрить? Я думаю, почему? Потому что каждый характер, который мы встречаем на странице Библии, является какой-то прообразом для нас. То есть мы сможем найти что-то общего между нашей жизнью и вот той жизнью этого человека, о том, что мы читаем в Библии. И Бог очень специально выбрал вот этих людей. In one sense, the Bible is just a lot of history. Maybe there is like 300 big characters in the Bible. And we ask, why is that? That this is the way God has chosen to work with us. That He's given us a book that is, in one sense, history. It's all history, really. And it's so that we can see how the experiences in our lives are fulfilling what basically went before us. So that we can see lessons, and we can see, in a sense, how life will end. Итак, David на этом времен, кажется, проблем в проблем. У него было столько проблем и проблем, и сейчас вот этих амалекитяне вот напали и взяли его жен, и кажется, что всегда проблемы. Он пробовал делать то, что правильно, страдал на руках Саула, и все, вообще, постоянно не то получилось. Но всегда он как-то держал свою веру в Бога, несмотря на то, что он не получал то, и что он, наверное, ожидал. То есть сразу, внезапно ответа и благословения. So, David had been suffering at the hands of Saul, and it seems just his life at this time is problem after problem, that all that he tries to do for God and to do the right thing, he seems to suffer as a result of it. Life doesn't seem to work out for him particularly well. And yet he holds on to his faith in God, even though he doesn't get immediate answers, that he's looking for an immediate blessing. И я хотел обратить внимание на пятом стихе, что у него было, ну, написано у обе жены Давида, Ахиноама и Абигея. И опять в 18 стихе повторяется, обеих жен своих отнял Давид. То есть он практиковал многоженство. Just want to draw attention to the fact that verses 5 and 18 say that he had two wives, so he was a polygamist. Но фактически у него было уже еще жен, потому что у него была жена, как, ну, дочь Саула, была и тоже его жена. Но они расстались друг от друга, развелись. И почему я это заметил? Почему? Потому что есть такой теорию, что раз у тебя есть жена, что второй брак ни на коем случае можно. И это вот много церквей так и, ну, проповедовать, что если ты на разводе, на втором или третьем, или что, вот отношениях с кем-то, это грех. И это, конечно, нежелательно. Мы все вот согласились бы с этим. А видите, Бог прекрасно знал, что у Давида был и еще жен. А здесь написано, что у него было только две. То есть факт того, что он развелись с этим, ну, Михаил, это дочь Саула, Бог это как-то принял. И здесь сказал, что у него было только две жены на этом времен. Before this, David had had other wives. He had suddenly had Michael, the daughter of Saul. And why I mention this is that God accepted, in that sense, the fact that they were divorced. The idea that if you remarry after a divorce, that's a sin and God doesn't accept you. That is not, I think, what the Bible teaches. It's not to say that it's a good idea to keep on getting divorced and remarried. But at this point in time, God recognizes David very specifically as having two wives, when actually he had had more than that, but he had parted from them. God accepts that. Итак, это все равно не идеально практиковать многоженство. А видите, как у Давида был сын Соломон, и столько у него было наложницы и жен, и всякие, где-то в тысячи написано. И тоже написано, что эти женщины как-то не были хорошо для Соломона, что они взяли его сердце и сделали его сердце против даже Богу, что он отошел от веры, в принципе, из-за его многоженства. Видите, как у Давида был, скажем, маленький слабость в этом отделении, в этом вот области. А у сына его, это так, как, ну, папа иногда вот пьяный бывает, но по праздникам, да, а сын, вот, ну ладно, папа иногда выпивает, вообще, такой, ну, алкоголик, ну, каждый день, да, каждый день получается праздник, из-за того, что у папы были иногда праздники. И это примитивный пример, но так и есть, что разве мы допускаем какую-то слабость? Разве допускаем чуть-чуть? В этом плане это не только плохо для нас, а вот влияется на других людей, чтобы они и тоже, вот, получается, из-за нашего примера. So David started, had his weakness, it would seem, with these women, because polygamy is not the ideal thing, it's not right. But he had these two wives, and in fact he had more later, but his son Solomon had 1,000. So you can see that the weakness of the father influenced the son. And this is the problem with sin, that it doesn't only affect us, it affects others. And so this is why, let's say, dad gets drunk now and again, just Christmas and a few times holidays, and his son ends up chronic alcoholic, drunk every day. So this is the problem with sin, that it's not only what it does to us, but the damage to other people by our example. Итак, вот в 6 стихе, verse 6, Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душею весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Verse 6, the people wanted to stone David because they were grieved because of their sons and daughters that they had lost. И это классический пример, где... Когда у человека есть какая-то потеря, в этом плане, ну, в этом случае они потеряли, ну, свои дочери и сыновей, у нас страшное желание как-то найти какое-то козло отпущения. This is a classic little piece of psychology here in verse 6, that when people lose something, in this case they lost their sons and daughters, they immediately search for a scapegoat. И они хотели вот побить Давид камнями, ибо дело в том, что скорбел душею весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Итак, очень часто получается, что мы как-то, ну, сможем делать, ну, какой-то переход с нашими чувствами. Допустим, сожалею, и у меня гнев вот с этим человеком, вот. Ну хорошо, тот человек я не могу трогать, или он вообще здесь нету. Итак, я буду как-то перевести тот гнев против, допустим, тебе. Это типично. И ты просто там, зачем, Данкан, ты со мной, вот злиться. Но это типично. Они, вот, конечно, имели много гнев против вот этих амаликитян. А амаликитяне убежали. Вот, нельзя им как-то трогать. Хорошо, Давид, ну ладно, давай, будем все нападать на Давида. А Давид, а зачем, а что я сделал? И это, я сказал, что Библия в этом плане является историей. И когда это случится для нас, мы думаем, Господи, зачем тот человек просто так нападал на меня? Вот. Мы сможем начинать думать, ага, наверное, я тогда в ситуации Давида. Наверное, что-то случилось в жизни этого человека, и поэтому он как-то нападал на меня. So, they had lost their sons and their daughters, and they were angry. And who were they angry with, really? They were angry with the Amalekites, and they wanted to kill and hurt the Amalekites, because they had hurt them. But the Amalekites were gone. They weren't around. And so, they transferred that anger that they felt against the Amalekites, they transferred it onto David. And David was standing there like, and what did I do to you? It's not my fault. Now, I said that the Bible is a bunch of history in that sense, which is there to guide us in our situations in life. And so when this happens to you, that somebody just starts on you and reveals a lot of anger against you, and you think, what did I do to you to deserve that? Well, here you are. You can think of, well, maybe I'm in the position of David. Poor David was in that situation, that the anger that people felt against another party that they couldn't actually do anything about, they just transferred against him. Я очень люблю то, что написано в 7 стихе, когда он чувствовал, что все как-то против, он потерял его семьей, его самые близкие друзья сейчас, даже его друзья хотели побыть его камнями. Написано, укрепился надеждою на Господа, Бога своего. И Бог так и делает иногда. Саул ему преследовали, так он потерял, но его место в обществе вообще потерял свою семью, потерял, сейчас потерял свою жен, и сейчас тоже потерял свои друзья. Они даже хотели ему побить камнями. Итак, что случилось? Он укрепился надеждою на Господа Бога своего. И Бог и тоже делает с нами. Иногда получается так, что ты вообще весь в отношениях потираешь, чтобы ты как-то укрепился от отношения на Бога своего. So you can see what happened, that he was persecuted by Saul, so he lost his place in Israelite society. He then lost his relationship with his family. He lost his first wife or wives. And he's just left with a group of men and his two wives, a group of friends who support him, and now he's lost his two wives. And even then his closest friends who are supporting him suddenly decide to kill him. So he's left absolutely with nobody, and what does he do? He strengthens his relationship with God. David encouraged himself in the Lord his God. And that is what God does to us. He takes away relationships so that we might ultimately come closer to him. And this is what happens in a lot of our lives. Итак, в 11-12 написано, что они нашли какого-то египтянина. И он очень слаб. Дали ему хлеба, он ел. И написано в 12 стихе, дали ему часть связки из смоков и две связки из изюма. Я понимаю, что это какое-то из какое-то виноградное средство. И он ел и укрепился. Ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. Довольно часто мы читаем, что человек был очень слаб, а потом кушал хлеб и кушал или пил не только воду, а какое-то вино или что-то от виноградное, ну, дерево. И интересно, столько раз в Библии мы встречаем эти две понятия. И что человек кушал и пил, или кушал что-то, но связанное с виноградным деревом, и как-то получал опять энергию. Несколько раз в Библии мы это встречаем. И видите, как в самом сути, по сути дела, мы это сделаем сейчас, потому что у нас что? Хлеб и сок. Как символов Иисуса. И мы здесь как-то слабы. И мы приходим сюда на преломление хлеба, чтобы укрепиться. This Egyptian guy in 11 and 12, he eats the bread and he has water. But also, verse 12, he's given clusters of grapes. Now, so often you get this in about 10 places in the Old Testament, that somebody eats bread and eats raisins or drinks wine, and then they revive. They get the strength back. And I think that's significant because you see how the thread continues to us today, that we come weak to the breaking of bread, and it is through that experience of the bread and juice that we get our strength back. Хотел вот обратить внимание на 20 стихе. I want to just draw your attention to verse 20. взял Давид весь мелкий и крупный скот и сказал, это добыча Давида. Where he takes from the flocks and the herds, and he says, this is David's spoil. Все то, что здесь написано, 30 глава, это очень похоже на то, что случилось с Лотом и Авраам. Когда, в принципе, то же самое случилось. Эти арабские власти пришли, захватили Лот и все его семьей и взяли им с собою. Авраам тогда взял 318 человек и бегал за ними, и все, захватили им обратно и как-то спас им. Разница в том, что после этого Авраам сказал, что я не возьму никакая добыча для себе. Итак, I'm saying that situation that you have here in this chapter is very similar, and it's intentionally similar to the situation with Abraham and Lot. That Lot was captured, was taken away with the wives, etc. Then Abraham takes 318 soldiers and goes after him and rescues him. It's a very similar situation. Разница в том, что Авраам специально сказал, что я никакой добычи не возьму от вас. But the difference is that Abraham is at great pains to point out, I will not take any spoil from this. David сказал, что он взял и сказал, что это добыча Давида. But David's different. He takes spoil. It's emphasized. Итак, то, что случится в нашей жизни, в принципе, это повтор. То, что, по сути дела, в принципе, раньше случилось с кем-то в Библии. So everything that happens in our lives, I would suggest, is a repetition in its essence of something which happened in the lives of believers in the Bible, in Bible times. И это чтобы мы сможем как-то понять, что жизни, опыты, это не просто такой ужас, что вообще я первый раз стою здесь. Нет. Кто стоял там, в принципе, раньше? So this means that life is not so terrible. That life is not doesn't have to have that sense of uniqueness that I'm the first time in this place. That actually, in essence, it has happened before, and as far as we are familiar with the Bible text, you start to perceive that. И поскольку мы Библию хорошо знаем, мы начинаем понять, что, ну да, где я сегодня стою, это в принципе, где кто стоял и раньше. И, конечно, вполне возможно, что мы не будем делать точно так, как надо. И Давид, по-моему, в этом случае не сделал точно так, как нужно. Авраам сказал, добычу я не буду трогать. А Давид, да ладно, я возьму. And, of course, we can follow those patterns which are set for us in the Bible to different degrees. Now, I think that the highest level for David here would have been to follow Abraham's example and not take any spoil. But he doesn't follow it exactly. Я сказал, что все то, что творилось в Библии, как-то повторяется, по сути дела. И 22 стих, еще пример. I've said that Bible history repeats itself both in our lives and also within biblical experience. And verse 22 is an example. Они сказали, но был слабый, да, слабенький, которые не могли до конца воевать. И когда у них столько добычи были, они стали говорить за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи. So they say to the about the weak ones who weren't strong enough to fight to the end, because they went not with us, we will not give them of any of the spoil. На Септуагинте, то есть это греческий перевод Ветхого Завета, та фраза «не ходили с нами» повторяется. And in the Septuagint, what is the Greek version of the Old Testament, that phrase, they did not go with us, is actually repeated in the New Testament. В контексте того, что Павел имел какой-то спор с одним братом, Марк. И написано, потому что он не ходил с нами на работе Господа. Тогда Павел как-то ссорился с ним. And it's about the argument over John Mark where Paul says, or it's written that, because he went not with us to the work. And that is actually a quotation from the Septuagint here. Итак, это, по-моему, знак духовной зрелости, что мы сможем относиться к человеку, который, как говорится, не ходил с нами на работе Господа. Мы сможем относиться к человеку, который слабее, с милостным, с благодатью. And I think that it's a sign of spiritual maturity, which Paul had not reached at that time, that we can accept those who are weaker, those who do not go with us to the work, as they should, because of weakness, because of laziness, whatever. That is a sign of spiritual maturity, how we react to those people. Типично получается так, что, ой, ты такой слаб, ты не то. Хорошо, я как-то выше, вот, я тогда не буду с тобой. Или я, у меня очень, ну, отрицательное впечатление вот, такого человека. А здесь, видите, нет. Ладно, они слишком слабы, чтобы воевать, а все равно. У них должно быть какой-то часть добычи. То есть, мы являемся семья, мы являемся тело Христова. И нельзя сказать, что ну, только те, которые как-то более публично перед всем вот, делают вот, свои духовности, свою работу для Господа, что это только таких. Даже Павел писал, когда он говорил насчет тела Христова, он сказал, что тех часть тела, которые кажутся для нас ни при чем, они даже самые важные. То есть это тех часть, которые вообще не видно внутри, ну, орган вот, внутри человека, который является самой но полезнее и самый нужен для нас. So this is similar to what Paul is saying about the body, that it's those parts of the body that you don't see or those parts that are not beautiful which are actually the more necessary. And so really, if we are a functional church, if we are a functional group of believers, then it can't be that church service is done just by a few public people. The whole idea is that those who sit by the staff are exactly the same, despite their weakness, as those who actually go and fight. Ладно, у вас ваши комментарии, ваши вопросы, дополнения, Толик.
Мне вот понравилось в этой главе, где Давид принял решение о том, что нужно разделить добычу с этими 200 людьми, которые остались перед потоком Востока. У них было желание помочь Давиду, да, и всем остальным 400 воинам, да, победить этих аминокритян, да. Но у них не было сил преодолеть эту водную преграду, и потому они остались. И вот я думаю, что поделившись добычей с ними, Давид принял правильное решение. То есть слабым нужно тоже помочь, и нужно прийти к ним с милостью и благодарностью.
И мой, да, спасибо, и мой вот тоже в том числе. Потому что мы тоже хотим, как сказать, воевать, а из-за слабости, из не мог, но делать до конца то, что мы хотели. Володя, будешь?